шансы выжить в зоне у человека, не обладающего должной подготовкой, специальным снаряжением и определенной долей везения, неудержимо стремятся к нулю. Необъяснимые физические явления, именуемые аномалиями, измененные животные и люди, основным инстинктом которых является стремление к уничтожению всего живого, и банды преступников, готовых на все ради качественного оружия и амуниции, не основные опасности. Основная опасность для человека, попавшего в зону отчуждения, ее гнетущая атмосфера, сбивающая с толку, дезориентирующая и заставляющая совершать ошибки. Из вводного курса лекций для новобранцев изоляционных сил. Старый электродвигатель натужно взвизгнул, и тяжелая створка ворот, трясясь и подпрыгивая, сдвинулась в сторону. Кортеж из двух машин, бронированного «Тигра» и тентованного «Урала», въехал на территорию пропускного пункта. Ворота сдвинулись в обратную сторону, закрывая проезд. Передняя дверь «Тигра» открылась, и на асфальт внутреннего двора, ярко освещенного мощными прожекторами, легко спрыгнул боец, затянутый в армейский защитный костюм. Знаков различия видно не было, но офицера в нем выдавало все – осанка, походка, манера держаться. Он направился к зданию КПП, превращенному в настоящую крепость из бетона и стали. На башенке скрипнула, проворачиваясь, станина пулемета, проводила военного немигающим взглядом ствола. Стальная пластина, закрывающая маленькое окошко, больше похожее на бойницу, сдвинулась в сторону. Офицер достал из планшетки пачку документов и положил ее в выдвинувшийся ящик. Ящик закрылся, военный остался рядом, выжидая. Через минуту щелкнул замок массивной двери, и наружу вышел седой солдат. «Здравствуй, Иваныч! Опять туда!» Седой протянул руку офицеру. Тот пожал ее, не снимая штурмовой перчатки, и коротко кивнул. «Опять. Досматривать будешь?» «А зачем?» — искренне удивился собеседник. «Ты ж не оттуда, ты ж туда едешь. Но мало ли, вдруг я нелегалов провести пытаюсь. А ты пытаешься?» — старший по КПП прищурился. «Не, не пытаюсь». «Ну вот и все. Езжай себе с Богом». Седой вернул документы офицеру. «Всех впускать, никого не выпускать. Знаешь такое, Иваныч?» «Знаю, конечно», — кивнул офицер. «Вот так и у нас есть. Если кому там сдохнуть поскорее хочется, мы мешать не будем. Активно, во всяком случае. А вот оттуда ни-ни. Будешь ехать назад, обшмонаем по полной. А сейчас чего твое время тратить? А чего ж тогда боец твой меня до сих пор на мушке держит?» Мотнул головой в направлении башенки офицер. «А молодой еще. Службу тащит», — хмыкнул Седой. «Ладно, Иваныч, не буду задерживать. Будь». Старший по КПП хлопнул офицера по плечу. «Спасибо. Обязательно буду». Военный хлопнул Седого в ответ, мягко отстранился и развернулся к машине. Вторые ворота, еще более массивные, чем те, через которые кортеж въезжал, отворились мягко и беззвучно, в отличие от въездных. За всем, от чего зависела безопасность с той стороны, следили безукоризненно. Машины рыкнули двигателями и выкатились в ночную мглу. А я, наконец, смог перевести дыхание. Болтаться под днищем Урала, пристегнутым ремнями, было не самым приятным занятием. Несмотря на то, что я постарался сделать подвесную систему как можно более удобной, ремни все же врезались в тело, замедляя кровообращение. Спина ныла, а мышцы гудели от напряжения. Поэтому, как только Урал остановился, ожидая сигнала ведущего о том, что дорога впереди чиста, я потянул запряжку, опустился как можно ниже и разжал руки. Бетон немилосердно легнул меня в спину, и я, не теряя времени, откатился на обочину. Подождал, пока машины проедут дальше, и только тогда поднялся. Присев на колено и разминая кисти, чтобы скорее восстановить кровообращение, я огляделся по сторонам. Темнота, плотная настолько, что казалось, ее можно потрогать руками, скрывала ландшафт. Автомобили, идущие без габаритных огней, стали практически неразличимы. Но спокойной темнота не была. В какой-то сотне метров от меня оглушительно затрещала, и раскидистая белая молния осветила окрестности. Вот только била эта молния не с неба в землю, а наоборот. Разбуженный треском, где-то заревел неведомый зверь. От его рева по коже пошли мурашки, и захотелось забиться в укрытие. Откуда-то донеслись далекие выстрелы. Несколько трассеров сверкнули огнями и растворились в ночи. Снова наступила тишина. Я скинул рюкзак, висевший до этого у меня на груди, подтянул ремни и перевесил его на спину. Достал из кобуры пистолет и дослал патрон в патронник. Нужно было определиться с направлением и начать, наконец, движение, но я не спешил. Я пытался проникнуться атмосферой этого места, с первого же соприкосновения, с которым ощутил странную смесь страха и восторга. «Так вот ты какая, зона», — вполголоса сказал я. «Ну, здравствуй, что ли?» Мне никто не ответил. И это хорошо. До утра оставалось еще несколько часов, и провести их было желательно не под открытым небом. Вися под брюхом армейского грузовика, под прицелами нескольких пулеметов, я чувствовал себя гораздо уютнее, чем сейчас. Достав коммуникатор, я уменьшил подсветку до минимума и запустил программу просмотра изображений. Спутниковые фотографии зоны не самое лучшее средство ориентировки. Зона меняется постоянно, и то, что было сфотографировано вчера, может совсем не так выглядеть сегодня. Но меня интересовали те ориентиры, что не меняют своего местоположения. По карте выходило, что до тайника Рута было совсем недалеко. Метров 700 по дороге, потом перевалить через холм и совсем немного углубиться в рощу. Там найти старый автобус и уже под ним искать вход в тайник. Если насчет дороги, по которой только что на моих глазах прошла техника, у меня опасений не возникало, то холм и роща немало напрягали. С моим нулевым опытом вляпаться в аномалию дело нехитрое. Радовало лишь одно, по словам Рута, их здесь было крайне мало. Решив думать о проблемах по мере их поступления, я сунул пистолет в кобуру на правой ноге и припустил бегом. До тайника я добрался спустя полчаса. Помня напутствие Рута, я честно пытался вначале высмотреть какие-либо несоответствия на пути следования. К примеру, на месте гравитационной аномалии всегда примята трава. Вокруг огненных эта самая трава всегда выжжена. Опасность могли выдать вихри мелкого мусора, стелящиеся по земле, или трупы птиц. Однако в такой темноте разглядеть что-либо было попросту невозможно, и я, поняв, почему по зоне ночью не ходят, плюнул на все и пошел вперед. В правой руке, прижатой к телу, я сжимал пистолет, левую же вытянул вперед и тщательно анализировал все ощущения. По словам Рута, аномалию можно почувствовать. Может начать колоть в кончиках пальцев, можно почувствовать движение воздуха при полном безветрии. Вообще, любые отклонения в нормальных ощущениях следовало трактовать как опасные и сразу менять направление. Ничего особенного я не чувствовал, однако, когда затекшую руку начало тянуть в сторону, я не стал рисковать и списывать это на взбрыки организма, а обошел это место по широкой дуге. Вершина холма была широкой и плоской. Я бы даже не назвал это холмом, скорее естественная возвышенность, плавно перетекающая в равнину. В отдалении виднелась небольшая роща. Судя по инструкции Рута, именно в ней и находился его тайник. Сгнивший остов древнего автобуса ПАЗ прятался среди сосен. Уж не знаю, как он туда попал, однако из-за деревьев с дороги он виден не был. И это был несомненный плюс. Мохнатые лапы одной из сосен были как-то странно закручены, как будто их притянули к стволу невидимой веревкой. Я решил зайти в рощу с другой стороны. Под автобусом меня ждало разочарование. Тайник Рута уже кто-то освоил. Маскировка была нарушена, люк валялся в стороне. В принципе, это было ожидаемо. Рут предупреждал меня, чтобы я не особенно рассчитывал на хранящееся в тайнике снаряжение. Но было обидно. Остаться в зоне с одним только пистолетом да несколькими магазинами к нему – это грустно. Однако какой у меня был выбор? Правильно, никакого. Хорошо, хоть есть где переночевать. Вот только нужно убедиться, что там не поселилась никакая дрянь. Достав фонарик, я надел на него красный светофильтр, скрестил руки, сжимая в одной фонарь, а в другой пистолет, и резко свесился в люк, готовый открыть огонь по всему, что дернется. Внутри было пусто. Абсолютно. Не доверяя глазам, я отыскал в траве несколько камешков и побросал их внутрь, выбирая каждый раз новое направление. Ничего не произошло. Тогда, спустив вниз рюкзак и подтянув за собой крышку люка, я соскользнул вниз. Когда-то это был технический колодец высоковольтной трассы. Сейчас, разумеется, никаких кабелей не осталось. Они стали, наверное, первыми артефактами, которые первые же сталкеры отсюда выволокли. Сидеть под землей в закрытом помещении, из которого куда-то ведут хотя бы небольшие, но тоннели, в зоне считается верхом глупости. Уж слишком велика вероятность, что из этих тоннелей вылезет что-нибудь неприятное, причем в самый неподходящий момент. Поэтому стараниями Рута кабель-каналы были забиты обломками кирпича и старательно замазаны цементом. Спрыгнув в люк, я потянул за собой крышку. Сначала я думал оставить небольшую щель для циркуляции воздуха, но, оказавшись внутри, ощутил легкий сквозняк. Видимо, где-то были щели, благодаря которым воздух и попадал внутрь. Спать я не собирался. Я специально заблаговременно выспался перед выходом и в коллекторе планировал просто скоротать ночь, а утром двинуться дальше. Вот только в глубине души я все же надеялся, что двигаться я буду в броне с нормальным оружием и детектором. Теперь же, когда стало ясно, что тайник Рута вычистили, возник вопрос. Что делать дальше? А ничего. Действовать по обстоятельствам и постараться не сдохнуть в ближайшие часы. Вообще, моя затея отчетливо отдавала сумасбродством.